Сегодня я прочитаю лекцию «Мантра-йоги». Мы с вами обсудим такие вопросы. Что же такое мантра? Откуда нам пришли мантры? Что нам дает занятие мантрой-йогой? И самое главное, мы с вами поговорим о том, как же правильно практиковать, чтобы добиться наилучших результатов, чтобы мантра у нас заработала, и чтобы мы получили то, что мы желаем. Итак, существует много различных видов йоги. Прихатха-йога, крия-йога, ядра-йога. Я могу долго перечислять разные виды йоги, но, пожалуй, самое удивительное, самое таинственное – это мантра-йога. В чем же удивительность этой йоги? Во-первых, то, что мантра-йогой могут заниматься практически все люди, от мала до велика, независимо, больной ты, старый, есть ли у тебя какие-то увечья, есть ли у тебя противопоказания к занятиям йоги. Заниматься могут все. Заниматься могут когда угодно и где угодно. Не нужно никакого дополнительного оборудования. Даже коврика, который нам нужен в хатха-йоге, то не пригодится. И при всей этой кажущейся простоте эффект от занятия мантрой-йогой может быть просто потрясающим. Это как среди оружия атомная бомба. То есть это мощнейшая практика. Если ей заниматься правильно, систематически, то она дает практически исполнение всех наших желаний. Как это, может быть, загадочно не звучит. Итак, что же такое мантра? Мантры – это звуки, слова, иногда целые фразы, стихи, заклинания, которые обладают огромной мощью и силой. И с помощью этой мощи и силы мы можем менять наш внутренний мир и можем менять окружающее нас пространство. Звучит, конечно, очень заманчиво, но как это происходит? Откуда вообще такие способности у мантры? Считается, что мантры были не придуманы нашим рациональным умом, что это не продукт нашего интеллекта. Возникает вопрос, откуда же мы получили мантры? Очень много мантр пришло к нам из такого источника, как Веды. А Веды, считается, это древнейшая книга знаний, которая была дана нам самим Абсолютом через откровение. Эти мантры обычно на ведийском языке. Ведийский язык – это древний санскрит. Вот, и они обычно произносятся так же, как и написаны в Ведах. А есть мантры, переданные нам мудрецами древности, учителями йоги, святыми. Вот для примера могу привести такую мантру, как мол-мантра. Это одна из величайших мантр в кундалини-йоге. Был такой учитель или святой йоги Нанак. Этот Нанак сидел, долго медитировал на берегу водоема, и вдруг на глазах своих учеников он исчез. И не было его видно целых 3 дня. И через 3 дня он появился, окруженный небесным сиянием. И первые слова, которые он произнес, это были как раз слова мол-мантры. Обычно таких святых, дарующих нам мантры, называют ришами. Откуда вообще сила небывалая в мантрах? Нашему рациональному сознанию, нашему рациональному уму, который воспитан на научных понятиях, научных открытиях. Совершенно непонятно, как могут действовать мантры, как они могут оказывать такое могущественное воздействие. Многие люди на Западе и не занимаются мантрой-йогой, потому что для них кажется это все сказкой и не имеющей никакой реальной опоры. Вот. На самом деле действительно трудно словами говорить о запредельном. И поэтому мы можем только приблизительно попытаться как-то описать действие мантры-йоги. По теории йоги мы знаем, что весь наш мир – это вибрации. Причем эти вибрации произошли от вибрации изначальной, первоначальной мантры Ом. Ее проявленная часть стала высшей энергией, а ее непроявленная часть стала высшим сознанием. Считается, что мантра Ом является прародительницей всех мантр. Все остальные мантры произошли из мантры Ом. Итак, йога говорит, что наш весь мир – это вибрации. Грубые, тонкие, тончайшие. Вот мы с вами – это на самом деле вибрации. Весь этот зал, посмотрите вокруг, все это вибрации. Пол, потолок, одежда, которая на вас одета. Даже мои слова – это вибрации, и наши мысли – это тоже вибрации. А как вообще можно воздействовать на вибрации? И самый простой метод воздействия – это воздействие с помощью тех же вибраций. И мантры – это как раз те самые звуки, слова, вибрации которых, вибрации, заключенные в мантрах, они вступают как бы, это специальные вибрации. И эти вибрации вступают в некий резонанс с высшими вибрациями, с тонкими вибрациями. То есть мантры – это выраженные в словах вибрации высших сфер. Вот если вспомнить мой предыдущий пример с йогом Нанаком, то йог Нанак, побывав в медитации, перенесясь в медитации в тонкие сферы, он услышал некие вибрации, и, вернувшись из медитации, он смог эти вибрации выразить в словах. И эти слова, насыщенные вибрациями бывших сфер, оказывают огромное воздействие как на нас, так и на наши окружающие. Можно представить мантра-йогу примерно как вот есть человек, занимающийся мантра-йогой. Есть нечто высшее, скажем, некий аспект абсолюта. Но аспект абсолюта может быть Ганеша, Лакшми, Кришна. И мы определенными вибрациями выстраиваем канал между нами и этим высшим. То есть это некий ключ, некий код, который открывает нам связь с высшими энергиями. И, в принципе, высшее через этот канал может влиять на нашу жизнь, может как-то проявиться в нашей жизни. И для примера просто небольшое отступление. Вот в современной науке доказано влияние звуковых вибраций на живые существа. Например, известно, что если воздействовать на человека звуком с частотой 12 Гц, то возникает ощущение морской болезни. А если, скажем, с частотой 7 Гц, то появляется совершенно жуткая паника, человек теряет рассудок и может совершить какие-то совершенно непредсказуемые поступки. А, скажем, частота 6 Гц, она просто останавливает сердце. То есть это мощнейшее оружие, которое даже, может быть, избивает атомное оружие. Оно очень опасно, поэтому, наверное, до сих пор его и не применяют на практике. хотя разработки такие уже существуют. Вот, а древние йоги, они знали о таком воздействии звука. И вот как пример был такой воин Парашурама, который крушил врагов с помощью одной мантры «Хом». Он, видно, пробудил эту мантру, она у него работала. Вот, произнося мантру «Хом», на каждом шагу он крушил своих врагов. И если сила мантры, сила звука материального, проявленного, такая огромная, то что можно говорить о звуке непроявленном духовном, тонком? Его воздействие гораздо больше, гораздо сильнее. И тоже происходит разрушение при воздействии тонкого духовного звука. Причем это разрушение происходит уже не на уровне каких-то физических процессов, а разрушается наша ментальная грязь, наше невежество, стирается наша негативная карма. Я попыталась найти в источниках, как переводится слово «мантра». И есть очень много разных вариантов. Слог «мантр» – «ман» обычно переводится с санскритского как «думать», «ум», «мысль». А слог «тра» или «трай» означает «защищать», «исходящий из», «выходящий», «очищающий», «освобождающий». И в связи с этим есть несколько трактовок перевода слова «мантра». В общем-то, я думаю, они все уместны. Мантра – это, скажем, одна из трактовок. Это постоянное размышление или памятование, которое защищает и спасает человека от поворота перерождений. Или что мантра – это то, что защищает и очищает ум. Или мантра – это то, что исходит из ума. Надо сказать, что мантра, просто сама мантра, это еще не есть мантра-йога, это не есть практика мантра-йоги. Сама по себе мантра – это чисто инструмент, с помощью которого мы можем что-то делать. То есть мантра является неотъемлемой частью практически всех мировых религий. Мантрой могут заниматься люди совершенно далекие, как от религии, как от йоги. То есть мантра – это просто инструмент, с помощью которого мы можем что-то сделать. То есть тут все дело в задачах, которые мы перед собой ставим. С одной стороны, можно с помощью мантры, например, прославлять имена Бога, как делают это в религиях, а можно с помощью мантр работать с тонкими энергиями и идти по пути самопознания, самореализации. Итак, мантра – это инструмент, а как мы воспринимся, это уже зависит от нашей задачи и наших целей. Мантр – огромное множество. Открывайте сейчас интернет, и на вас просто валом наваливается все разнообразие мантр, каких только мантр не бывает. И чтобы как-то разобраться в этом многообразии, я сейчас попытаюсь провести некую классификацию этих мантр. Прежде всего, давайте разделим мантры по тому эффекту, который мы хотим получить, практикуя их. По качеству их природы. Можно разделить мантры на духовные мантры. Их еще называют благостные, сатвические мантры. И такие мантры дают нам мудрость, пробуждение сострадания, высшую любовь, высшие знания, осознание абсолюта. Можно получить особые состояния, которые помогают нам в практике других йог, например, в практике медитации. Можно еще долго перечислять, что дают духовные мантры, какие-то высшие состояния экстаза, высшие. Вот. Но есть еще другие группы мантры. Есть мантры, которые относятся к материальным мантрам. Эти мантры, они как бы находятся в уровне страсти и раджаси. Что это за мантры? Это мантры, помогающие нам улучшить свое здоровье, помогающие улучшить наше материальное состояние. Например, дать работу, дать жилье, получить побольше денег, приобрести какие-то новые вещи, наладить отношения в семье с близкими. Есть мантры, которые помогают найти мужа, жену, помогают укрепить семейные связи. Вот все эти мантры улучшают наше положение в обществе, ну, что тоже немаловажно практически для всех людей. Вот. Но так как мы говорили, что мантра – это инструмент, и что не всякая мантра годится для мантры-йоги, я останавливаюсь на третьем виде мантры, которые называются мантры в невежестве или мантры в тамасе. Оказывается, с помощью мантры мы можем причинить вред другим живым существам. Мы можем с помощью мантр управлять сознанием других людей. И мы даже можем с помощью мантр убивать других людей. Ну, я думаю, что это может для йоги пригодиться, если только на примере воина Парашурама, который убивал с помощью мантры своих врагов. Поэтому при выборе мантр, с которыми вы будете работать, обязательно нужно руководствоваться принципами йоги, не забывать о них. Ну, конечно, для занятия йогой лучше использовать сатвические духовные мантры, но если в некоторых случаях вам могут помочь и материальные мантры. Ну, например, у вас болит спина, вы не можете заниматься хатха-йогой, почему бы вам для начала не заниматься мантрой-йогой, чтобы исцелить спину? И тогда вы сможете со здоровой спиной продолжать уже занятия хатхой. В общем-то, если вы выбираете материальную мантру, здесь нужно быть предельно внимательным, осторожным. Потому что, в общем-то, материальные желания, они затягивают. И тут мне вспомнилась сказка Пушкина о рыбаке и рыбке. Напомню вам, сначала хотелось нового корыта, потом хотелось стать столбовой дворянкой, потом вольную царицей, потом владычицей морской, а все кончилось опять разбитым корытом. Так что, выбирая материальные мантры, все-таки лучше их использовать для каких-то духовных целей. Существуют универсальные мантры, и может быть, они самые предпочтительные. Универсальные мантры, они как раз и дают нам и духовные результаты, и материальные блага. И для занятий йоги это самый, наверное, оптимальный вариант. Существует, я как уже сказала, много мантр, и можно их разделить еще на мантры энергии и мантры сознания. Мантры энергии, они не переводятся, они не имеют смысла. Это просто звуковые вибрации. И произносить такие мантры надо на том языке, на котором они первоначально были, дошли до нас. Есть мантры сознания. А в этих мантрах важен смысл. И такие мантры уже можно переводить на другие языки. Ну, например, вот такая известная мантра «Тацвам Аси». Можно ее практиковать и как там «Тацвам Аси», а можно перевести на другой язык «Я есть то», или как мы привыкли «Я брахман» и ничего более. Большую группу составляют самые сильные мантры. Это биджа-мантры. Их называют еще семенными мантрами. Семенные мантры содержат концентрированную энергию, вибрацию какого-либо божества или аспекта абсолюта. Значит, они содержат вибрацию либо божества, еще биджа-мантры содержат вибрации природных элементов. Ну, такие мантры, например, мантра огня – Рам, мантра земли – Лам. Изначально биджа-мантра – это мантра Ом. Например, мантра Хри – это энергия богини Майи. То есть каждая биджа-мантра имеет божество, энергию которого оно в себе сконцентрировало. Обычно биджа-мантры используются как, то есть можно их использовать в практике мантра-йоги и по отдельности, то есть читать, просто повторяя биджа-мантру. Кстати, повторение мантры обычно называют шапа. Либо биджа-мантры входят в состав более таких больших, широких мантр. То есть они для усиления эффекта ставятся либо в начале, либо в конце какой-то сложной мантры. Также мантры можно разделить на мантры прямого действия. Таких мантр очень мало. И они хранятся в тайне. И, естественно, примера мантры прямого действия я вам сказать не смогу, но я просто могу предположить, что это будет звучать типа так: крибли, крабли, бумс, и перед вами толстый кошелек с деньгами. Вот. Но таких мантр мало, и они обычно передаются гуру, своим ученикам. А большинство мантр – это мантры защиты от дураков. То есть, если вы не готовы, если действие мантры может оказать на вас какой-то неблагоприятный вид, то мантра просто не будет работать. Также мантры различают по стихотворному размеру. Большую группу составляют мантры, так называемые гайтри-мантры. Они состоят из 24 слогов. И главная гайтри-мантра взята из гимна Ригведы. Автором приписывается, не автором, а риши, донесшим до нас эту мантру, считается Бикшванитра. И это одна из сильнейших мантр. И говорят, что в этой мантре, в одной, собрана вся мудрость Вед. Существует гаятри мантры, посвященные различным аспектам абсолюта, различным божествам. Есть, например, мантра Ганешу гаятри, есть Лакшми, есть Вишну. Вот. Есть тайные мантры, которые, ну, это вот типа мантры на прямого действия, сюда же можно отнести. То есть эти мантры тоже, они очень, то есть они закрыты от всеобщего пользования, вы навряд ли их найдете в прямом доступе в интернете. Эти мантры обычно передают только своим ученикам. Большинство же мантр сейчас можно найти, просто там кликнув слово «мантр» в поисковике. Или даже купить какую-то брошюру. Но надо быть предельно осторожным с выбором мантр для практики. Как я уже говорила, есть мантры, вызывающие совершенно неблагоприятные последствия. И если вы берете мантру из неизвестного источника, нет гарантии, что вам не попадется такая мантра. Поэтому, выбирая мантры, все-таки сводите, чтобы источник был доверенный, советуйтесь с учителями, со своими товарищами. А то начнете практиковать, и там воспы вылазят. И перед тем, как перейти уже к рассказу непосредственно о практике мантры-йоги, я хочу заметить, что вот практика мантры-йоги, она как бы включает в себя два таких важных, ценных направления. С одной стороны, мы практикуем мантры-йогу, чтобы ее раскрыть, чтобы ее пробудить и получить эффект, который в ней заложен. Ну, например, приобрести какой-то там духовный новый опыт. А с другой стороны, очень ценна сама практика как таковая. Потому что, практикуя мантру, даже если мы ее не раскроем, мы приобретаем много положительных качеств. Мы вырабатываем красивый, хороший голос. Мы учимся концентрироваться. В общем-то, умение концентрироваться – это одна из высших практик вообще в йоге, которая ведет дальше к медитации. Если смотреть по восьмеричной ступени Патанджали, то практика концентрации, либо дхьяна, как ее называют, она занимает, то есть она является уже атрибутом высшей йоги. То есть просто занимаясь мантрой-йогой, мы подходим к высшим йогам, какие только могут быть. И занятие, например, просто практика мантры-йоги, она учит нас уже аскетизму и преодолению себя. То есть куча благоприятных эффектов может дать просто сама практика. Ранее, то есть, если рассматривать мантру, то можно выделить 6 ее составляющих. Какие это составляющие? У каждой мантры есть свой риши, свой пророк, который мантру донес до нас, который ее услышал и записал в словесной форме. У каждой мантры есть свой стихотворный размер. Ну, например, вот я говорила про гаятри мантру. У каждой мантры есть свое божество, покровительствующее этой мантре. Называют это божество Деват. У каждой мантры практически есть биджа. То есть биджа – это семя, это то, что дает силу мантры. У каждой мантры есть некая творческая мощь. Ее обычно называют шакти мантры. И у каждой мантры есть такое слово килика. Килика – это колышек или запирающий клин. И задача практики мантры-йоги – именно выбить этот клин из мантры, то есть открыть ее, заставить мантру работать. Только освобождая вот эту затычку из мантры, так можно сказать, мы как бы обретаем то действие, которое заложено в самой мантре. То есть мантру надо прежде всего пробудить. Простое повторение тупой вот мантры, ну, может, конечно, дать результат, потому что независимо от того, знаем мы содержание мантры, концентрируемся мы, есть ли у нас посторонние мысли, мантра, в общем-то, будет работать, но мы ее можем пробуждать 20 лет, а можем пробудить ее за месяц, за два. Поэтому очень важно знать, как практиковать мантру-йогу, чтобы получить действительно ценный результат. И, как я уже говорила, первое, если вы, значит, приступаете к занятиям мантры-йогой, нужно выбрать мантру. Прежде всего, руководствуйтесь принципами. Первый, второй принцип – не надо желать никому вреда, не надо желать никому смерти. Выбирайте какие-то достойные мантры. И самое ценное, если вам дал мантру гуру. И во многих, скажем, системах считается, что только мантры, переданные гуру, могут быть пробужены, разбужены. Но, в общем-то, это не так. Практика показывает, можно брать мантры самому и начинать практиковать. Может, это просто займет большее время для практики, но так как гуру, если у вас нет, то берите смело сами какие-то мантры и начинайте практиковать. Главное здесь практика. Для начала, если вы только приступили к практике мантры-йоги, лучше практиковать звуковые вибрации. Как мы это делали, перед началом Таня проводила занятия по звуковым вибрациям. Вот. А если вы уже как бы хотите приходить к более сложным мантрам, то я бы вам посоветовала начинать с такой мантры, как мантры Ганеша. Существует много мантр Ганеша, можно, в общем-то, выбрать любую. Почему стоит начинать с мантры Ганеша? Ганеша – это такой аспект Абсолюта, который помогает нам преодолевать препятствия, который поддерживает и направляет нас. Поэтому начинать любую практику рекомендуется именно с этой мантры. И не обязательно практику мантры-йоги. Если у вас предстоит какое-то новое дело, новое начинание, то практикуйте мантру Ганеша. И, скорее всего, вам просто легче будет реализовывать начатое. Значит, предположим, вы уже выбрали мантру, которую вы собираетесь практиковать. И вам нужно настроиться на эту мантру. Нужно верить, что мантра действительно заработает. Нужно доверить этой мантре. То есть, если вы выбрали мантру и будете скептически относиться, попробуй, все равно она не будет работать, то, скорее всего, и ничего у вас не выйдет. То есть вы должны более заявить, что вы получите какой-то результат от своей практики. И с той мантрой, с которой вы будете работать, я бы сказала, надо подружиться. То есть, возможно, это обратиться просто эмоционально к тому девате, то есть к тому божеству, которое в этой мантре покровительствует, к тому лише, который эту мантру нам передал. Просто объяснить простыми своими словами внутри себя, зачем вы собираетесь практиковать мантру, попросить их помочь вам открыть эту мантру, заставить ее работать. Надо очень уважительно относиться к мантрам, понимая, что, в общем-то, мантра – это, по идее, вибрации того божества, то есть вибрации неких аспектов абсолюта. То есть это очень высокие слои. Можно, скажем, перед началом практики попытаться как-то набрать праны побольше, заниматься другими видами йоги, пранаямы, может быть, стоит проявить какой-то аскетизм, там, позаниматься практикой мауны, молчания. Это все тоже дает усиление в практике. Можно совершить некий ритуал. Вообще хорошо, скажем, практиковать, там, зажечь, вымыть помещение, где вы находитесь, зажечь свечки, создать некий антураж, чтобы как-то настроиться на практику. Мантру обычно начинают читать громко, ясно. То есть существует три способа прочтения мантры. Можем читать мантру громко, можем читать мантру шепотом, а можем читать мантру про себя. И мантра, прочитанная громко, дает хороший большой результат. Еще лучший результат дает мантра, прочитанная шепотом, и самым сильным считается прочтение мантры про себя. Но это не значит, что надо только мантру читать про себя или только громким голосом. Начинать лучше всего громким голосом. Зачем это делается? При чтении мантр надо быть очень концентрированным. Не надо, чтобы посторонние мысли вас отвлекали. И прочтение мантр громким голосом позволяет в большей степени сконцентрироваться на прочтении мантры. Если вам удается быть сконцентрированным при прочтении мантры, вы можете переходить на прочтение шепотом, а потом про себя. Но обычно, знаете, как это происходит? Начинаете читать громким голосом, а потом, после какого-то этапа, автоматически переходите к прочтению мантры шепотом, и в какой-то момент просто начинаете читать ее про себя. Лучше чередовать все эти три способа прочтения, считается, что эффект будет максимальным. Вот также при чтении мантр очень часто, ну и желательно, может быть, использовать четки. Четки – это бусины, нанизанные на веревочку, на ленточку, обычно их 108 бусинок, и 109-я бусинка, которая называется Меру. Меру – это та бусинка, которая олицетворяет непроявленное Высшее. И четки бывают не обязательно 108 бусин, но кратные 108. Считается, что чтобы пробудить мантру, надо начитывать ее довольно-таки долго и начитывать ее число раз, кратное как раз 108. Чтобы отчитывать эти промежутки, удобно использовать на четки. Четки бывают из дерева, из стекла, из каких-то металлов, из драгоценных камней. Если вы уже давно занимаетесь мантрой-йогой углубленно, то желательно для каждой мантры иметь свои четки, потому что четки концентрируют энергию мантры и могут потом усиливать вашу практику, быть оберегом в обычной жизни. Как делать четки? Очень хорошо представлены материалы на нашем сайте yoga-class.com. Если вас это заинтересует, обязательно посмотрите. Там все очень правильно, четко показано. Конечно, вот желательно найти для практики мантры-йоги, особенно в начале, уединенное место, чтобы можно было громко читать мантру, чтобы вам никто не мешал. Но если у вас нет такого места, не стоит бросать практику, можно практиковать, в общем-то, в любом месте. Но не читайте ее громко, начинайте читать ее шепотом или про себя. Вот. Главное тут практиковать. И чем дольше вы практикуете, тем будет больше эффект. Начинать надо практику минут с 15-20, и по мере того, как вы практикуете, можно увеличивать до часа, часа, сколько времени вам уже позволяет. Еще такое важное замечание. Пока вы практикуете мантру какую-то, надо обязательно вашу практику хранить в тайне. Не разглашать ни ту мантру, которую вы практикуете, вообще не то, что вы практикуете мантры-йогу. Вмешательство сознания со стороны может свести на нет все ваши усилия. Но если вы уже пробудили мантру и видите, что мантра действительно работает, если вы получили какой-то результат от занятия мантрой-йогой, то тогда вы можете уже передавать свои знания своим товарищам, дальше учить людей. Тогда уже тайны в этом никакой не будет. Опять-таки, практиковать надо желательно в одно и то же время. Например, выбрали 8 часов вечера. Вот 8 часов вечера садитесь, начинаете 15 минут, 20 минут практиковать, желательно в одно и то же время, и в одном и том же месте. Вы в этом месте создаете некую атмосферу, которая будет вам помогать продвигаться в практике. Вот когда уже практика становится для вас привычной, мантра начинает просто фоновым движением звучать у вас в голове. Это уже некое достижение. Во-первых, это помогает вам по жизни избавиться от лишних мыслей, избавиться от лишних тревог, стать более концентрированным уже в каких-то других делах, в своих там, на работе, в своих увлечениях. То есть мантра начинает звучать просто у вас постоянно. Давайте сейчас поговорим, какие мантры все-таки лучше практиковать. Опять-таки, я бы посоветовала вам начинать с универсальных мантр. Это сильнейшие мантры, есть две сильнейшие мантры. Мантра Гаятри, о которой я уже упоминала, и мантра Махамрити Юджаи. Эти мантры, они дают как духовные какие-то наши достижения, так и материальные блокады. эти мантры гармонизируют всю нашу жизнь. Они нас поддерживают, помогают нам как-то двигаться на пути духовного развития. В то же время они нам дают и материальное процветание. Махабхи-Виджая мантра – это мантра, посвященная Шиве. Откуда вообще такое название? Я когда ее услышала, начинается она Траянбакан, то я не могла понять, почему такое название Махабхи-Виджая. Маха – это великий, а Витиюджая – это аспект Шивы, который помогает преодолевать смерть. И за этой мантрой есть очень интересная история про эту мантру. Была семейная пара очень таких продвинутых, духовно развитых людей, у которых не было детей долгие годы. И они очень хотели иметь ребенка, и им, по-моему, Шива предложил выбрать на выбор. Либо ребенка, который родится, будет глуповатым, не очень честным, таким пройдошистым, духовно неразвитым человеком, но который проживет долгие годы и умрет в глубокой старости, либо очень высоко духовно одаренного личность, но такой ребенок доживет только до 16 лет, и в 16 лет его настигнет смерть. Но родители все-таки выбрали человека духовно, то есть душу, чтобы к ним пришла духовно одаренная. Но они как бы очень беспокоились, они знали пророчество и знали, что в 16 лет этот ребенок должен будет погибнуть. Родился мальчик, действительно очень высоко духовно развитый. Вот. И где-то около 16 лет родители ему рассказали о предсказании, и он стал практиковать вот эту мантру как раз, Траянбакан. И практикуя эту мантру, значит, когда он практиковал эту мантру, ему исполнилось день рождения 16 лет, пришел за ним бог Яма и хотел его забрать с собой, то есть умертвить. Но так как читалась мантра, он не мог этого сделать, ему пришлось уйти ни с чем. Вот. В общем, там такая довольно длинная история. Потом пришел Шива, очень разгневался на Яму, умертвил Яму, все боги как бы забеспокоились, как же теперь не будет смерти, а как вообще без смерти будут жить люди. В общем, все стали заступаться за Яму. В общем, в результате Шиве пришлось оживить Яму. Но и так как этот молодой человек так рьяно читал мантру, то, в общем-то, боги решили даровать ему жизнь. Вот. И это вот история этой мантры. То есть это Траям, то есть Мритиюджая – это аспект Шивы, который побеждает смерть. Там, по времени сколько? Мне говорят, что время закончилось. Знаете, тема огромная. Вот на следующей неделе Ксения продолжит цикл лекций по мантре. Я думаю, то, что не досказала я, Ксюша дополнит. Спасибо всем за внимание.